Издательская группа «Нарт» и Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляют книгу Эрвина Люцера «По обе стороны обиды. Преодолевая барьеры на пути к примирению». Введение. Эти несносные люди. Многие христиане находятся в западне, обиженные друзьями, родственниками и даже членами христианской общины. Они скрываются за стенами враждебности и глубоко укоренившегося гнева. Дьявол, который вечно стремится использовать любое преимущество в своей войне против Божьего народа, сковывает многих из них в ожидании некоего эфемерного дня, когда восторжествует справедливость и подтвердится их правота. Но до этого момента примирение и прощение их не интересуют. Многие вырвали себя из течения жизни, топчась на месте в ожидании, когда восторжествует справедливость. И в самом деле, примирение с теми, кто нас обидел, ну или кого обидели мы, подчас кажется невозможным. И вот вы сидите за этими стенами, или, возможно, наблюдаете со стороны за теми, кто за ними сидит. Все мы встречали людей, которые настолько старательно и методично вскармливали свои обиды, что совершенно озлобились. Они не только не хотят прощать, но их ожидания в отношении того, как с ними должны поступать другие, настолько необоснованны, что эти люди обречены так и не познать радость восстановленных взаимоотношений. Вопреки неопровержимым доказательствам, некоторые отказываются признать, что неправы именно они, и в качестве цены примирения ожидают, что другой человек признает себя виновным в том, чего он не совершал. Есть и такие, кто стремится к примирению лишь для того, чтобы обрести повод контролировать тех, с кем они в размолвке. Бывшим друзьям, знакомым и родственникам они отводят роль объекта рассуждений о том, что им должны и как якобы несправедливо с ними поступили. Такие люди – разрушители, и мы поговорим о них в последующих главах этой книги. Иисус знал, что мы, люди, будем умышленно или ненамеренно обижать друг друга. Он знал, что некоторые, то ли из-за ложного учения, то ли из-за неверных представлений о самой жизни, будут сбивать других с пути. Фактически, Иисус сказал, что мы неизбежно будем задевать чувства друг друга. В Евангелии от Матфея 18:7 он предупредил: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Что означает «соблазн»? Словом «соблазн» переведено в оригинале греческое слово «скандалон». Именно от него произошли слова «скандал» и «скандальный». Изначально оно служило для описания приманки, которую использовали для ловли диких животных. Его можно перевести как «капкан» или «проступок». Это слово описывает все, что препятствует нашему хождению с Богом. Именно оно было использовано в Евангелии от Матфея 16:23, когда Петр из любви к учителю попытался помешать тому взойти на крест. Иисус укорил Петра, сказав: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, скандалом, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Иисус не попал в западню Петра. Но мы то и дело оказываемся в дьявольской ловушке горечи или неверного восприятия самих себя, оправдываясь убедительными доводами и постоянными заявлениями о своей невиновности. И все же обиды, от которых мы не хотим отказаться, не только причиняют эмоциональный вред, но и способны привести к весьма плачевным духовным последствиям. Если их не отбросить, это может отразиться на нашей вечной участи. Подумайте также о другой стороне медали. Для каждого обиженного есть кто-то, кто поступил с ним плохо. Это значит, что многие, по меньшей мере половина, из тех, кто читает это введение, считают себя жертвами несправедливости. хотя на самом-то деле тоже совершали самые разнообразные несправедливые и жестокие поступки. Как будет показано дальше, мы обычно слепы к своим недостаткам, преувеличивая чужие и преуменьшая собственные ошибки. Так что книга эта написана для обеих групп. Тех, кто уверен, что с ними поступили неверно, и тех, кто был неправ, но настаивает на своей невиновности. У Бога есть слово как для обиженных, так и для обидчиков, людей, причиняющих другим боль, при этом глубоко убежденных в своей правоте. Прислушайтесь к Божьим словам. Читая эту книгу, рассматривайте ее слова не только применительно к другим, прислушивайтесь к тому, что Бог говорит именно вам. До тех пор, пока мы не увидим собственных недостатков, мы не сможем должным и библейским образом разобраться с чужими недостатками. До тех пор, пока мы не согласимся быть честными в отношении собственных грехов, мы всегда будем искажать грехи других людей и слишком остро реагировать на них. Благодарение Богу, с нами рядом есть Святой Дух, открывающий нужду наших сердец. Из-за неправильной реакции на обиды разрушаются браки, разделяются церкви, а верующие останавливаются в своем духовном развитии. Они озлобляются, всегда норовят защищаться, критикуют, ожесточаются сердцем, и сатана использует обиду, чтобы держать их в узах. Между ними и Богом стоит стена, которую они не желают убрать. Мы запоминаем обиды лучше и помним их дольше, чем сделанное нами добро. Задайте кому-нибудь вопрос о том, чем запомнились ему школьные годы, и вы, скорее всего, услышите о какой-нибудь обиде. Помню, как меня унижали в 7 классе. Мы забываем добрые времена, но помним причиненное нам зло. Сколько времени нужно, чтобы забыть, что друг так и не вернул вам одолженные деньги, особенно если вы знаете, что у него есть для этого средства, потому что он купил новую машину? Через сколько лет вы об этом забудете? Через 5? Через 10? Факт заключается в том, что мы носим в себе подобные обиды до гробовой доски. Или, быть может, кто-либо из друзей разгласил вашу тайну, и вы чувствуете себя преданным. Однажды я поделился конфиденциальной информацией со своим знакомым, и он пообещал держать ее в тайне. Но позже я узнал, что он рассказывал о ней другим. Я чувствовал себя преданным. И по сей день, встречаясь с ним, я вспоминаю об этом инциденте. Несколько лет назад я отбросил от себя эту обиду. Но факт остается фактом. Я больше не доверю этому человеку никакой конфиденциальной информации. Сколько времени потребуется девушке, чтобы забыть своего парня, который обещал ей вечную любовь, но, добившись желаемой связи, отбросил ее, словно кожуру апельсина? Ложь, предательство и ощущение того, что тебя просто использовали, прилипли к ее сердцу, словно скотч. Она будет носить в себе эти воспоминания до самой смерти, и, к сожалению, вполне возможно, что их последствия отравят всю ее жизнь. Кто-то сказал, одно резкое слово, сказанное летом, может звучать до конца зимы. В действительности же оно может звучать еще много зим. Недавно я разговаривал с одним пастором, которого предал его церковный совет. Поддавшись на коварные интриги одного любителя контролировать других, совет не захотел поставить на место человека, который выдвинул нелепые обвинения против мужа Божьего. Рана этого служителя все еще открыта и слишком свежа для того, чтобы на нее можно было наложить лейкопластырь. Он не знает, сможет ли теперь доверять кому бы то ни было. Как гласит пословица, «ожегшись на молоке, станешь ждуть и на воду». Да, для исцеления таких ран требуется время. Но сколько времени? Некоторые люди сохраняют свои раны такими же свежими, как в день, когда нож пронзил им сердце. Время не исцеляет их, потому что они заботливо лелеют свою обиду, сохраняя ее свежей в памяти, снова и снова, непроизвольно прокручивая ее в своем разуме. Обиды и тот побочный вред, который они причиняют, могут быть мощными инструментами сатаны. Такие соблазны способны истощить вас, втянуть в борьбу и сделать неэффективными, как верующих. Первый шаг в духовном продвижении вперед и освобождении от оков прошлого заключается в том, чтобы узнать, каким образом сатана использует обиды, возводя стены между вами и Богом или вами и другими людьми. Не найти двух похожих камней преткновения. Мой друг поведал трагическую историю о том, как много лет тому назад один юноша посетил миссионерскую конференцию при церкви Муди, где Янису служение. Этот юноша сидел вместе с товарищем на вечернем собрании, как завороженный, слушая проповедника. Он явственно ощущал внутреннее побуждение от Святого Духа. Проповедник пылко говорил о великом поручении. В завершение служения он призвал молодежь посвятить свое время христианскому служению. Наш юноша, будучи все так же побуждаем Святым Духом, повернулся к своему товарищу, студенту института Муди, и сказал: «Я уверен, что Господь призывает меня на миссионерское служение. Я хочу стать миссионером. Ты выйдешь со мной?» Они оба откликнулись на призыв и направились к сцене, где этот юноша помолился молитвой полного посвящения. Когда он вернулся домой и рассказал о своем решении родителям, его подняли на смех, а потом пригрозили, что если он не откажется от своей абсурдной идеи, они лишат его наследства. Эта реакция родителей угасила дух юноши, и он больше ни разу не заговаривал о том вечере в церкви Муди. Его родители и их обидные слова стали для него соблазном, тем самым скандалом, из-за которого он отказался от самого лучшего, что предлагал Бог. Можно ли преодолеть подобный соблазн обиды? Может ли такая рана быть исцеленной, а жизнь восстановленной? Ответ – да. Однако обрести полное избавление и исцеление от сковывающей силы обиды можно только с помощью благодати и Христова прощения. И я молюсь о том, чтобы эта книга проложила для вас путь именно в таком направлении. Курс для следования. Эта книга посвящена обидам. Она говорит как об успехах, так и о неудачах в примирении. Но в первую очередь цель этой книги – помочь нам очистить свою совесть и ощутить свободу во взаимоотношениях с Богом. Она призвана сделать нас способными оставить позади то, что с нами сделали другие, оторвать взгляд от прошлого и посмотреть в будущее. Эта книга говорит о пределах, которые мы должны установить, чтобы ограничить влияние ядовитых людей, желающих отравить своим ядом максимально возможное число окружающих. Наша совесть должна быть очищена, чего бы это ни стоило, дабы мы избавились от ноющего чувства, что какая-то часть нашего прошлого осталась неразрешенной. Чистая совесть позволяет вам жить свободными от обид перед Богом и другими людьми. Скажу откровенно, я уверен, что искреннее примирение – это путь к пробуждению, ибо как только наши души очищаются от горечи и обиды, Божий Дух обретает свободу двигаться и исцелять. Сегодня тело Христа содержит в себе бесчисленное число озлобленных, обиженных и раненых людей, связанных силой личной обиды. Однако, где Дух Господень, там свобода, а свобода приносит пробуждение. Когда я проповедовал это послание в церкви Муди, на него откликнулись сотни людей, приняв решение больше не носить в себе обид, которые препятствуют их хождению с Богом. Позволив Богу освободить их, они обнаружили, что могут освобождать других, чтобы имя Христа прославлялось в наших церквях и семьях. Пусть следующая страница откроет путь к исцелению и личному пробуждению. Давайте с Божьей помощью пройдем этот путь вместе. Глава первая. Сатанинский арсенал обид. «То, что вы не прощаете, вы передаете дальше», — мудро заметил один консультант в беседе с женщиной, муж которой 25 лет жил двойной жизнью. Только когда он уже умирал от СПИДа, она узнала, что мужчина, которому она изо всех сил старалась доверять, обманывал ее и потенциально мог передать ей свою болезнь. Теперь, спустя несколько лет после его кончины, она столкнулась с необходимостью принять решение – сохранить свой гнев и жажду возмездия, или же отказаться от них ради своей же пользы и в послушании Господу, которого она полюбила. В этой главе мы рассмотрим некоторые распространенные обиды, которые приходится сносить многим из нас, а вот в следующей поговорим о том, что бывает с теми, кто не разбирается с обидами, как должно. Если вас никогда не обижали и вы не испытываете напряженности в отношениях с другими людьми, эта глава все равно будет вам полезна, поскольку она позволяет понять, с какой дилеммой сталкиваются те, кто мучительно страдает из-за разрушенных взаимоотношений. Предательство. Давид, второй царь Израиля, не понаслышке знал, что такое личные обиды. Он не только иногда причинял боль другим, навлекая собственное представление о справедливости на головы ничего не подозревающих людей, но и сам претерпевал времена, когда враги восставали на него из-за его упования на Бога. Однако наиболее тягостные периоды в жизни Давида наступали тогда, когда его предавали самые близкие люди. Мало что причиняет нам столько же боли, как глубокие раны, нанесенные кем-то из близких. Прочитайте внимательно слова Давида, записанные в Псалме 54, и вы прочувствуете всю глубину его борений. «Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне». Псалом 54, стихи со 2 по 5. Совершенно очевидно, что описанная здесь обида довела Давида до отчаяния и душевных мук. И только позже, в тексте псалма, он открывает, что оказывается источник этой раны – близкий друг. «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Псалом 54, стихи с 13 по 15. Давид признает, что подобные обиды было бы легче перенести, нанеси их ему враги. От них такого можно было бы ожидать. Однако он в очень сильных выражениях описывает те сложные чувства, которые все мы испытываем, когда нас ранит близкий друг, любимый человек или кто-то, кому, как мы думали, можно доверять. Это одна из причин, по которым разводы сопровождаются злобой и горечью. Такое происходит, когда злейшим врагом оказывается тот, кого я люблю, кто живет в моем доме, с кем я делю постель. Подобное происходит и между деловыми партнерами и коллегами по служению. Сатана любит наносить удар именно по этим личным взаимоотношениям, на которых столь многое держится. Зачастую такие обиды выглядят удивительно мелочными и несущественными, однако в руках врага они способны причинить огромный вред. Богатый выбор сатаны. Сатана использует разнообразный арсенал обид, чтобы держать людей в оковах. Давайте исследуем некоторые из этих обид, а в следующей главе поговорим о том, что происходит с неразрешенными конфликтами в человеческом сердце. Это поможет нам понять, почему примириться зачастую бывает так сложно, а иногда просто невозможно. Первая болезненная обида в этом арсенале – нарушенное обещание. Прислушайтесь к крику души этой женщины. Помолитесь обо мне еще раз. Я снова показала, что не разбираюсь в людях, поверив лжи очередного мужчины, пообещавшего жениться на мне. Конечно же, я нарушила учение Божьего слова о сексе. Я христианка и люблю Иисуса всем своим сердцем. Но когда дело доходит до прикосновений, я оказываюсь слабой. Мужчины продолжают лгать, а я верю им. Я так обманута, и сатана использует эту мою слабость. Далее в тексте письма она говорит, что встречалась с мужчиной 2 года. Они вместе несли служение в церкви, и ей казалось, что он — воплощение всего, о чем она молилась. Однако, когда его родители узнали, что они хотят пожениться, то ополчились на сына, испугавшись, что потеряют контроль над ним. Они заявили, что его подружка не имеет права надеяться, что он женится на ней, в частности, потому что она не удовлетворяла надлежащим образом его сексуальные потребности. В результате их сын вступил в сексуальную связь с женщиной, с которой познакомился через интернет, и теперь проклинает ту, на ком обещал жениться. Всю силу ее гнева можно увидеть в следующих словах письма. «Я не представляла, что встречаюсь с демоном, контролируемым бесноватыми родителями». Эта женщина, да поможет ей Бог, говорит, что мужчины злоупотребляли ею, начиная с 14 лет, а сейчас ей уже 46. Этот ее друг стал очередным в длинном списке обманувших ее мужчин, и чтобы сделать еще больнее, он решил порвать с ней отношения в ее день рождения. Теперь очень важно, что она сделает со своей болью, поскольку это определит состояние ее душевного здоровья в последующие годы. Пусть и в меньшей степени, но каждый из нас переживал боль от предательства. Например, вы одалживаете другу деньги, и он говорит: «Ты же знаешь, я верну их при первой же возможности». Проходит время, он получает хорошую работу и преуспевает, а при встрече с вами делает вид, что ничего не произошло. Я слышал об одном стоматологе, который много помогал христианам. Он перестал посещать богослужение, потому что в церковном хоре было слишком много тех, кто пел, как он выразился, через вылеченные им зубы, за которые они так и не заплатили. Из-за нарушенных обещаний этот человек, по сути, отказался от церкви. Сломанная нога может зажить так успешно, что вы со временем даже не вспомните, что когда-то ее ломали. Но нарушенное обещание способно нанести рану, которая будет болеть на протяжении всей жизни. Один молодой пастор начал проводить по воскресеньям служение для заключенных местной окружной тюрьмы. Каждую неделю он отправлялся в тюремные камеры, где проводил библейские занятия и молитвенное собрание. Большинство заключенных составляли юноши, отбывающие срок за самые разнообразные преступления, от краж со взломом до пристрастия к наркотикам. Входя в тюрьму, пастор чуть ли не физически ощущал отчаяние и гнев, витавшие среди этих молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет. Когда он спросил у начальника тюрьмы, как в подобном месте могло оказаться столько молодых, подающих надежды юношей, тот со вздохом ответил: «Это место наполнили мальчики, уставшие ждать, когда их отцы сдержат свои обещания. Обещание обеспечить их, провести с ними время, прийти вечером домой. В конце концов, они настолько озлобляются от такой несправедливости, что начинают бунтовать и делают глупости». Подростки, ожидающие, что их отцы исполнят свои обещания. Какое отрезвляющее напоминание о том, что нарушенные обещания могут подтолкнуть молодого человека на путь разрушения собственной жизни. Примите как факт, что наша жизнь полна нарушенных обещаний, как с нашей стороны, так и по отношению к нам. Вторая обида в арсенале сатаны – это нарушение конфиденциальности. Молодой человек рассказывает пастору о своей борьбе с гомосексуализмом, справедливо считая, что этот откровенный разговор конфиденциален, поскольку он искренне обратился за помощью. Тем не менее, несколько недель спустя пастор во время проповеди проговаривается. «Недавно один юноша из нашей церкви рассказал мне о своей борьбе с гомосексуальными склонностями». Он открывает достаточно подробностей для того, чтобы люди в небольшой общине догадались, что речь идет именно о том молодом человеке, который поделился с пастором своими самыми сокровенными мыслями и проблемами. По церкви начинают расползаться слухи, и сокрушенный юноша навсегда покидает ее, уверенный, что его унизили, предали, использовали. Куда вы направляетесь, когда люди, которым, как вы думали, можно доверять, выдают ваши сокровенные мысли и чувства? Как ни печально, из-за бурь, поднятых нарушением конфиденциальности, многие церкви разделяются, друзья становятся врагами и страдают служение. В арсенале сатаны есть и третья обида – личное отвержение. К этой категории можно отнести все виды словесного, эмоционального и расового отвержения, а также клевету и сплетни. Вспоминаю, как в детстве я учил поговорку: «Палки и камни кости ломают, но клички вреда не причиняют». Не знаю, кто это придумал, но ее следовало бы запретить. Кто из нас не переживал боль, причиненную недобрым словом или насмешкой со стороны задира одноклассника, или же расовым пренебрежением. Подобные колкости проникают в самую глубину человеческой души. Одно резкое замечание способно парализовать эмоциональное развитие ребенка и обречь его всю оставшуюся жизнь пытаться компенсировать этот ущерб. В-четвертых, арсенал сатаны содержит такую обиду, как ложное обвинение. Например, девочка-подросток, движимая ревностью, ложно обвиняет парня в том, чего он не совершал. Когда он начинает это отрицать, между двумя семьями, пытающимися выяснить правду, разгорается ссора. Обиды разрушают всякое доверие, и взаимоотношения становятся натянутыми и неискренними. Иногда разрыв, вызванный ложным обвинением, может быть настолько глубоким, что примирение кажется невозможным. Возводимые стены настолько высоки, что становятся практически неприступными. В-пятых, арсенал сатаны включает ужасную обиду под названием «насилие». Это, к примеру, физическая или эмоциональная боль, причиняемая ребенку его родителями. Подобные обиды пронизывают насквозь жизнь и восприятие окружающего мира, в результате чего ребенку приходится бороться с гневом и ненавистью к самому себе, и этот багаж он тянет за собой и во взрослую жизнь. Читая предыдущий абзац, может поначалу показаться, что зло, причиняемое некоторым детям, не имеет оправданий и потому не может быть прощено. Ужасы слишком страшны, чтобы их описать, а эмоциональные раны сложно превратить в шрамы, свидетельствующие об их заживлении. И тем не менее, даже в этом мы должны верить в Божью благодать и исцеление. 5 мерзких орудий боли. Любая из этих обид приводит к разрушению взаимоотношений, а обиженную сторону – обычно охватывает пламя горечи и негодования. Сатана использует боль, делая ее центром, вокруг которого вращаются мысли и поступки человека. Враг хватается за возможность ослабить потенциально эффективного ученика Христова с помощью личной обиды, заточая его в духовную тюрьму. Барьеры на пути к примирению. Две сестры за многие годы отдалились друг от друга. Младшая из них отвергала христианский образ жизни, а старшая искренне следует за Христом. У младшей сестры, Кристины, брак сложился неудачно, и она явно обижается на старшую сестру, которая вышла замуж за хорошего христианина. Невзирая на различия в мировоззрении и системах ценностей, Кристина часто звонит Монике, желая как-то примириться. Однако их разговор обычно протекает примерно так. «Вы никогда не приезжаете к нам в гости?» «Кристина, мы бы с радостью, но каждый раз, когда мы хотим приехать, ты находишь какую-то отговорку».
«Конечно, нахожу. Видела бы ты наш дом. Из-за детей у нас здесь настоящий кавардак, и я за ними просто не успеваю убирать. Да что я оправдываюсь? Ты все равно никогда не поддерживала меня. Почему ты не вступалась, когда родители меня били?»
«Но мне в то время было всего 9 лет, и я немногим смогла бы тебе помочь, потому что сама не понимала, насколько все это серьезно».
«Когда я спала с Доном, еще до того, как мы поженились, ты тоже не поддерживала меня?»
«Ну да, как и сейчас. Тогда я тоже была уверена, что это неправильно».
«Ну, конечно. И после этого ты еще говоришь, что не презираешь меня».
«Ну что ты, я вовсе не презираю тебя. У меня вообще никогда не было к тебе ненависти».
«Да ладно тебе, Моника. Ненавидишь еще и как. Ты никогда не вступалась, когда родители били меня, и не одобряла мой брак. С того самого момента, как я начала спать с Доном, ты всегда считала себя лучше меня. Еще родители дали тебе деньги на колледж, а мне ни копейки».
«Но я их об этом не просила».
«Может и так. Но все же ты взяла эти деньги, а на меня тебе было плевать».
«Кристина, это неправда. Я...
Ты ненавидишь меня. Ты всегда переступала через меня, лишь бы добиться своего».
«Кристина, но это не так. И мы приедем к вам в гости. Но нам нужно согласовать некоторые правила общения наших детей».
«Вот, сразу видно, что ты обо мне думаешь. Ты считаешь моих детей недостаточно хорошими для своих паиньек. Думаешь, у тебя дети идеальные, да? Значит, твои идеалы, а мои демоны. Так вот ты как думаешь, да?»
«Да нет, я так не думаю. Просто я знаю, что когда наши дети встречаются, твои ведут себя несколько дико. Ну, их нужно немного успокаивать. Я имею в виду, что нужно определить некоторые правила общения наших семей.
Вот, вот, видишь, ты ненавидишь меня. Ты же и меня считаешь исчадием зла, ведь так?»
Монике словно дали пощечину. В ее глазах заблестели слезы. «Не осудила ли я только что сестру?» — подумала она.
«Крис, ты не исчадие зла, и я не презираю тебя, но должна признать, что из-за твоей лжи в прошлом я уже не доверяю тебе, как раньше». «Ха, и ты еще называешь себя христианкой. Ну и где же твое прощение? Не могу поверить, что ты до сих пор имеешь на меня зуб из-за того, что случилось несколько лет назад. И ты все это помнишь? Какая у тебя отличная память!»
«Довольно. Думаете, эти две сестры смогут хоть когда-нибудь встретиться, чтобы неспешно прогуляться по парку? Это вряд ли. В следующей главе мы увидим, почему озлобленная Кристина возводит барьеры к примирению, которые Моника просто не может преодолеть. Речь пойдет об ослепляющей силе горечи, ослепляющем действии обиды. И в процессе этого мы, возможно, увидим самих себя».
Молитва об искренности. Отец Небесный, молю Тебя, даруй мне честность, чтобы я позволил Тебе вскрыть тайные грехи, с которыми я мирюсь из-за моего прошлого. Помоги мне взглянуть на все произошедшее и вылить свою горечь к подножию креста Иисуса, как воду из кувшина. Избавь меня от абсурдности греха, из-за чего я постоянно насторожен и подозрителен ко всем окружающим. Пусть мои слова, обращенные к другим людям, будут благотворны, мудры и правдивы. Во имя Иисуса. Аминь.